Подкасты «Радио Свобода».
Что отбываецца з Віктарам Бабарыкам? Дзе ён? У якім стане? Чаму ўлады хаваюць інфармацыю пра аднаго з найбольш вядомых палітвязняў? Наша тэма дня. Тут Ганна Совець, гэта падзеі, каментар на канале «Свабода прэміум». І наш госць сёння былы палітвязень, блогер, адзін са стваральнікаў арганізацыі, якая аб'ядноўвае былых беларускіх палітвязняў, Аляксандр Кабанаў. Добры дзень!
Добры дзень!
Аляксандр Кабанаў адбываў пакаранне ў той жа наваполацкай калоніі, дзе да шпіталізацыі знаходзіўся Віктар Бабарыка. Мы не маем дакладнай праверанай інфармацыі, дзе цяпер знаходзіцца былы прэтэндэнт на кандыдата на прэзідэнта Віктар Бабарыка, у якім ён стане. Ну, ёсць толькі ўскосныя сведчанні, меркаванні, ну, якія немагчыма спраўдзіць. Ну, што яго нібыта збілі, што яму нібы зламалі рэбры, што яго нібы адбыўся інсульт. Ну, гэта самае апошняе сведчанне ад палітвязняў наваполацкай калоніі, ну, якое абнародавала наша Ніва. Нічога немагчыма спраўдзіць. Вы былі ў наваполацкай калоніі, як былы палітвязень, як вы мяркуеце, што магло там адбывацца, што адбылося з Віктарам Бабарыкам?
Смотрите, вся проблема в том, что случиться там может вообще на самом деле все что угодно. Потому что в этой колонии избиение – это нормальная практика. Значит, самоубийство, попытки самоубийства – это нормальная практика. Суициды, ну, я не скажу, что это нормальная практика, но случается. И при этом, когда происходят суициды, либо какие-то вещи, связанные со смертью людей, никакие проверки, ничего, ну, ничего не выявляют, и виновные все как были, так и остаются в этой колонии, поэтому случится там может все, что угодно. Вот. И, ну, по моим сведениям, опять же, его там избили, избили сотрудники колонии, и когда вот вы сказали, что у него было сломано ребро и вошло в легкое, мне тоже эту информацию подтвердили. К сожалению, на самом деле достоверную информацию мы можем узнать только от него самого, либо от адвоката.
Гэта пакуль практычна немагчыма. Памятаеце, калі вы яго апошні раз бачылі, які быў яго настрой, якая вытрымка, бо ён ва ўмовах ізаляцыі знаходзіцца весь час, ва ўмовах вельмі моцнага ціску, гвалту?
Ну, я его видел достаточно давно, потому что это был, значит, 21 год, конец 21 года, зима. Ну, он был в то время, во-первых, у него не было вот этой работы, на которую потом поставили. Он тогда работал на пекарке, плюс к нему часто приезжал адвокат. Поэтому у него было состояние, ну, такое, я не скажу, что возвышенное, да, но, по крайней мере, не сломленного человека, и который как бы абстрадировался от того, что его окружает, и живет какой-то своей такой более философской жизнью. Уныния никакого не было видно. Мы с ним два раза мы к адвокату вместе ходили, и в столовой, ну, часто и на промзоне, и в столовой пересекались, и один раз за одним столом так получилось, что прямо друг напротив друга ели. Вот, аппетит у него был нормальный абсолютно, но это было давно, повторюсь.
А могли бы вы описать, справа тем, что вот то, что люди в Беларуси, поза Беларуси могли побачить, а пошний сдымок, это коли был вынесен присуд Виктору Бабарыку. Больше его никто не бачил. Могли бы вы описать, как он выглядает, и вот, ну, и схуднел он, вот, ну, який колер твару у его, и выглядает он, насколько это максимально больше-меньше здоровым человеком за кратами?
Нет, ну смотрите, я еще раз повторю, что это было достаточно давно, да? Прошло, наверное, ну, полтора года. Вот. То, что я могу рассказать, это не касается сегодняшней ситуации никоим образом. Вот. На тот момент я ж его живьем до этого никогда не видел, и поэтому судить о нем, ну, какие пришли перемены, там произошли, я не могу. Я видел его только на видео, на фотографиях, и, как по мне, в принципе, внешне он не изменился. Но все люди, которые были в СИЗО и приезжают в колонию, они внешне не меняются. Все изменения происходят непосредственно в колонии, потому что там, ну, достаточно суровые, скажем так, условия содержания, достаточно суровые условия труда, вот, и человек достаточно быстро устает. Вот, особенно 10-й профучет, у которого промзона каждый день. Поэтому на тот момент он выглядел, ну, как вот я его воспринимал по видео, по фотографиям, он примерно так и выглядел. Он только что в арестантской робе, что было немножко непривычно. И у него была такая выделяющаяся... У нас были одинаковые, в принципе, кепки, потому что нам, я не знаю, видимо, шили в одном ателье, нам с Воли передавали. Они такие повыше, чем у остальных, и поэтому, когда он сам по себе высокий человек, и поэтому, когда он где-то шел, ну, идет вот строй арестантов, и вот он где-то идет, его было и по этой кепке видно, и по затылку выбритому можно было, ну, понять, что это он идет издалека.
Вот в выпадку с Марией Колесниковой, коли у снежня 2022 года она трапила в реанимацию, потом была терминово прооперованная, улады дали батьку побачить дачку, з'явилася навык яе фото с батьком на одном из пропагандистских каналов. Чому гэтага не отбывается у выпадку с Виктором Бабарыком, як вы меркуете? Что хавают улады?
Смотрите, с Колесниковой это, ну, скажем так, какие-то причины, ну, либо естественные заболевания, либо какие-то там, ну, то есть это по болезни, поэтому ей и дали возможность встретиться с родными. А с Бабарыкой это, вернее всего, что факт насилия, это избиение, и поэтому, естественно, сейчас к нему никого не пустят, и я не знаю вообще, когда, как это вообще произойдет, когда про него появится хоть какая-то информация. Потому что я уверен, что то, что с ним произошло, он опубличит, он расскажет. Неважно, кто к нему придет, адвокат, либо там родственники, либо, ну, я не знаю, кто. И в любом случае эта информация все равно рано или поздно выйдет, даже пока он находится там, за кратами. Вот. Вот и вся причина, почему к нему не пускают. Потому что там, ну, преступление, уже преступление в преступлении, в квадрате, скажем так.
Ну, то Марии Колесниковой батька у Беларуси, у Виктора Бабарыки сын за кратами, дочка находится за мяжой. А есть близкие люди, семейники, которые имеют право потребовать дать информацию про Бабарыку? Что вам известно про это? Есть люди, которые могут прийти в колонию это потребовать, потому что это максимум только близким своякам?
Все правильно. Значит, к нему на встречу, на свидание, на краткосрочное, на любое, там, даже на звонок, даже на письмо могут, ну, скажем так, осуществить это только близкие родственники. То есть это жена, сын, родители. Больше никто. Там, двоюродные, троюродные – это у нас по законодательству нашему белорусскому запрещено. Единственный человек, который к нему мог бы попасть – это адвокат. Но на самом деле там действует… Ну, для этого придумана эта система, для того, чтобы не пускать никого. Существует ШИЗО и существует ПКТ. Если человек попадает туда, в штрафной изолятор, либо вот это помещение камерного типа, ему запрещено встреча со всеми. И власти этим очень активно пользуются.
С того, что вам ведомо, с того, что вы перенесли, пережили, с того, что рассказывают былые политзняволенные, с якими вы контактуете, такое ваше уражение? Ці у турэмных уладаў ёсць дакладная установка загад максимально жорстка абыходзіцца со знаковыми политвязнями, в принципе, с политвязнями? Вот загад на катаванне, на довядзенне до смерти, я не хочу нават гэта гаварыць, але скажу. Вот гэта такі дакладны загад, ці гэта свядомы выбор кіраўнікоў от пенітэнцыярных установаў, як вы мяркуеце?
На самом деле, я думаю, что, конечно же, это идет все сверху, с самого верху. Я думаю, что это непосредственно от Лукашенко идет. Потому что, когда касается таких фигур, как Бабарыка, как Колесникова, как Тихановский и многие другие известные политвязни, там, естественно, что это все под его контролем, и это с ним все обсуждается, и это все идет сверху. Вот. Но ужесточение содержания вообще всех политзаключенных и, ну, признанных, там, непризнанных, неважно. То есть 10-й профучет – это политзаключенный. Это надо четко понимать. И их гораздо больше, чем официально озвучивают. Вот. По ним есть установка. Я пытался, когда я еще был там за кратами, я пытался узнать хотя бы, какой номер приказа, кто его подписал. Допустим, это касалось перемещения в Столыпине на этапе в наручниках, которые застегиваются, ну, тыльной стороной ладони в обратную сторону. Я пытался у конвоиров узнать, а кто это вообще придумал? Почему вот едут все без наручников, а 10-й профучет в наручниках? И мне сразу сказали, ну, у тебя же 10-й профучет. У вас у всех карточках есть отметки особые, кто по политическим мотивам. И принято, скажем так, решение по вам работать более жестко. Фамилии я не знаю кто. Но виноват во всем, конечно же, Лукашенко.
Скажите, а чего боятся тюремники? Ці ёсць речі, яким чином можна на них впливати?
Больше всего они боятся публичности. Это их на сегодняшний день, они особо больше ничего не боятся. Они еще боятся, что их пошлют в войну в Украину. Вот этого тоже они сильно боятся. Но и публичности они боятся. То есть, когда появляются в СМИ, там, в интернете их фотографии, фотографии их родственников, фотографии, где они проживают, плюс еще какие-то факты, биографии их жизни, кем они были, какой они путь прошли. И мало того, если появляются люди, которые готовы говорить о них, о тех вещах, которые они совершают, этого они, конечно, боятся. И они при этом все время пугают, все время предупреждают, что не дай Боже, ты там выйдешь, и что-нибудь, хотя бы что-нибудь про меня там скажешь где-нибудь. Будут проблемы у тебя, будут проблемы у твоих родственников. Вот. А так они больше особо не боятся ничего. Начальство их прикрывает, и они чувствуют себя в безопасности.
Як би ви оцінили, як шмат людей ведає, що відбулося з Віктором Бабариком, ведає, де він знаходиться, ведає, в яким він стані? Я маю на увазі і туремників, я маю на увазі і медиків, і інших людей. Яка є та кількість людей і наскільки довго цю інформацію можна тримати у секреті?
Я думаю, що адміністрація колонії знає всі. Я думаю, що УДІН і Віцебський, і Головне управління знают все, ну как все, я имею в виду верхушка точно знает, но в колонии знают все 100%, ну, кроме заключенных. Может, кто-то из заключенных тоже знает, потому что там происходят такие неформальные общения с зэками. Вот. Хотя эта тема, опять же, я говорю, что когда я пытался узнать какую-то очередную информацию, и у меня есть там, скажем, контакты, которые могут мне что-то сказать. Они сказали, что эта тема полностью сейчас закрыта, и мы тебе ничего рассказать не можем, потому что если мы начнем пытаться что-то выведать, то нас сразу вычислят, что с тобой есть связь. Вот, эта тема закрытая на сегодняшний момент. Вот. Естественно, что это знает об этом верхушка МВД, верхушка КГБ, то есть силовики знают о том, в каком, какое у него состояние и что произошло на самом деле.
І ведають медики Новополоцького шпиталя, куди поступив Віктор Бабарико, так?
Звісно. Дело в тому, що він знаходиться в поміщенні камерного типу, а там два рази в день перевірка, утром і вечером. І на цій перевірці присутствує медперсонал. Вони кожен день міняються, тобто вони заступають на дежурство, і вони міняються. І, звісно, вони ходять по камерам, звісно, вони бачать. А у них є, ну, от ці лічні карточки медицинські. Все, вони все прекрасно знають.
Я маю на увазі медика у цивільного шпиталя, у який трапив Віктор Бабарико, і медика у того шпиталя, того реабілітаційного центру, де він знаходиться. Ми не ведаємо, де він, ми не ведаємо, який центр, але тим не менше, це так само група людей, яка ведає, що з ним відбувається, так?
Я думаю, що в Новополоцьку люди, які його приймали, от коли його привезли з колонії, вони знають його тільки медицинське, ну, состояние, тобто характер травм там и так далее. Но вряд ли они знают, что произошло непосредственно. Потому что когда привозят, ну просто я был в этой больнице, и когда меня туда привезли, со мной было три контролера, которые контролировали, поэтому их называют контролеры, о чем я буду говорить с медработниками. И я не думаю, что Бабарико, тем более я не знаю, в каком он был состоянии, я не думаю, что он мог рассказать медикам, что именно с ним случилось. А про характер травм, конечно, они знают.
И медики этого шпиталя были позднее арештованы. И, ну, меркуется, что одна из причин – это то, что они володуют информацией про то, в каким стане был Виктор Бабарико. Но вот то, что теперь обмерковывается у колах былых полезневольных, то, что, максимум, не огучивают с причиной безопасности, где теперь может находиться Виктор Бабарико? Есть у вас меркование?
Но я думаю, что, смотря, все зависит от состояния его здоровья. Значит, там два варианта. Либо он находится до сих пор, ну, насколько я знаю, по моим сведениям, его привезли назад в колонию и опять закрыли в ПКТ. Значит, если у него состояние здоровья не очень, потому что там больница на территории самой тюрьмы, ну, как бы категории больницы ее отнести ни в коем случае нельзя, и все прекрасно знают, что там лечиться бесполезно. Есть еще в Беларуси медицинский центр тюремный. Раньше он был в СИЗО номер один Нововодарского, так называемая РБ, больничка. Туда свозили, вот когда у человека какое-то критическое состояние, везли всех туда. Сейчас, но насколько я еще, когда проходил когда еще был за кратами. Насколько я знаю, строили новую тюрьму под Минском, в Колодищах, и там туда собирались перенести медицинский центр, уже крупный, сделать для всей Беларуси. Я не знаю, просто открыли его или нет, но в любом случае, если его и повезут, то повезут туда.
Александр, я хотела вельмі важную тему закрануть. Адказаў на гэтае пытанне няма, але вельмі важна разважаць пра гэта. Нядаўна Вольга Лойка, былая палізняволеная, напісала калёнку на партале «План Б». Я напісала пра тое, што цана выратавання любога палітвязня не можа быць вельмі высокай. Ну, от нібы вядуцца перамовы паміж роднымі палізняволеных і праўладнымі асобамі пра магчымасці вызвалення палітвязняў на пэўных умовах. Ну, гэта і вялікія грошы ў тым ліку. Ну, таксама гэта і магчымае зняцце некаторых санкцый. Якая ваша пазіцыя, як былога палітвязня, які ўсё гэта прайшоў, што да ўсіх магчымых спосабаў вызвалення? Усіх разам ці одного, двух, трех человек?
Смотрите, я считаю, что если есть возможность кого-то освобождать, человека надо освобождать. Да? Если есть такая возможность, значит есть. Главное не усугубить ситуацию, главное не дать властям, то есть это должно быть очень четко проверенный, продуманный шаг. И если по гуманитарным соображениям какие-то организации крупные, серьезные, имеющие хоть какое-то влияние на режим лукашенковский, если они попытаются это сделать, но это как бы одно. Если родственники политзаключенных, либо политики, которые находятся в изгнании, думают, что они могут как-то решить эту проблему, они очень глубоко заблуждаются. Вот. На мой взгляд, единственный способ освободить политзаключенных – это свергнуть власть, которая на сегодняшний момент преступную власть. Мы имеем право сделать это по законодательству. Вот, у нас в законодательстве это все прописано. Мы имеем право свергнуть преступников, освободить страну и освободить политзаключенных. Но это моя такая позиция.
Как вы меркуете, что реально теперь зарабить для политвязнев? Людям, которые находятся в Беларуси, людям, которые находятся поза Беларусью, ну, тем людям, которые теперь слушают нашу с вами размову, что можно зарабить?
Ну, я уже вот перед этим сказал, что, значит, власть незаконна, и надо с ней вопрос решать и закрывать. Но это, понятно, перспективы не ближайшего времени. Что мы можем делать сейчас? В принципе, у нас не так уж и много вариантов, да, вот обычных людей, которые могут как-то повлиять на ситуацию. Вот. Но мы можем на сегодняшний момент, вот прямо сейчас, помогать родственникам политзаключенных. Это крайне важно. Это, ну, просто необходимо, чтобы человек, который находится там за кратами, за колючей проволокой, чтобы он знал, что его родные и близкие не брошены, что про них помнят. И тогда у него и моральное состояние будет, ну, намного более спокойно будет себя чувствовать человек, и физическое состояние. Дальше мы можем проводить какие-то акции. И я считаю, что нам очень сильно не хватает крупных масштабных акций, которые должны проводиться где-то возле стен Европарламента, возле стен там, того же Красного Креста. Вот я недавно прочитал, чем занимается Белорусский Красный Крест. И я, честно говоря, не понимаю, почему у него осталось это название, почему организация международная у него просто не заберет это название. Вот. То есть мы должны активизировать свое направление в этом. Это мы можем делать.
А расскажите про организацию, якая теперь, я так разумею, в процессе створения находится. Вы один из организаторов былых политзняволенных. Якая мета, як шмат людей уходит, какие, я так разумею, что то, про что вы говорите, это как раз и накерунок деятельности.
Смотрите, я как бы, ну, это так не совсем правильно, что я один из организаторов. То есть этим занимаются, да, это занимаются с нашей суполки люди, которые сейчас регистрируют там юрлицо, ну, короче, занимаются такими бумажными документами. Я в этой организации буду, ну, обычным активистом, который будет как-то что-то помогать и так далее. Вот. Мне важно вот в данной ситуации, знаете, чтобы люди, вот бывшие политзаключенные, они брали на себя какую-то ответственность, они начинали заниматься какими-то важными делами сами, чтобы у них не было какого-то там лидера, там, либо там, ну, известной публичной персоны. Они сами должны становиться известными, сами должны становиться публичными, вот, выходить и на медийные какие-то уровни. Вот. Я там обычный активист. Было принято решение, проголосовали, обсудили все проблемы, все вопросы, которые сейчас существуют. Плюс у многих есть понимание, как это что решать. Поэтому было решено создать такую организацию, и ребята этим занимаются.
Як шмат людей в этой организации, коли можно сказать? Какие знаковые, особо больше-меньше ведомые полезневоленные там есть? Былые полезневоленные?
Вы знаете, фамилии я не буду озвучивать. Многие люди, не, ну, я знаю, что не хотели бы, чтобы их фамилии звучали на сегодняшний момент, но есть и известные люди. Да? Значит, я имею в виду вот в этой нашей суполке политзаключенных. На сегодняшний момент где-то около 80 человек. Это вот это все бывшие политзаключенные, все. Значит, ну, то есть у всех был опыт, ну, вот, вот такой вот был опыт. То есть нахождение там в застенках.
Господар Александр, дякую великий, что вы нашли час и пришли в эфир «Свободы премиум». Дякую великий.
И вам спасибо.
Это был былый политвязень, блогер Александр Кабанов. С вами была я, Ганна Соуся. Дякую, что пришли до нас в эфир. Заставайтесь со «Свободой» и у безпецы.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» в интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.